Часть третья. Кирпичик за кирпичиком. 11. Инеж. Инеж и Кас все дальше удалялись от западного обруча, и молчание между ними растекалось черным пятном. Они выкинули свои плащи и маски на помойку за захудалым маленьким борделем под названием «Бархатная комната», где Кас спрятал для них сменную одежду. Казалось, весь город превратился в их гардеробную. И это напомнило Инеж фокусников, которые вытаскивали метровые шарфы из своих рукавов и заставляли девушек исчезать из ящиков, всегда вызывавших у нее неприятную ассоциацию с гробами. Они переоделись в широкие плащи и грубые штаны докеров, прикрыли волосы шляпами, подняли воротники, несмотря на теплую погоду, и направились в район складов. Восточный край района напоминал город внутри города, в основном населенный эмигрантами, которые жили в дешевых гостиницах, общежитиях или трущобах из фанеры и гофрированной жести. Кварталы ветхих лачуг делились по языку и национальности. В такое время суток большая часть жителей была на работе на городских фабриках и доках, но в определенных местах, как заметила Инеж, собирались мужчины и женщины в надежде, что к ним придет какой-нибудь бригадир или босс, чтобы предложить нескольким счастливчикам работу на день. После того, как ее освободили из зверинца, Инеж бродила по улицам Кеттердама, пытаясь освоиться в этом городе. Девушку поразили шумные толпы, гуляющие по улицам. Она не сомневалась, что если танта Хелен или один из ее приспешников застанут ее врасплох, то притащат обратно в дом экзотики. Но Инеж также знала, если она хочет принести отбросам пользу и заслужить себе свободу от нового контракта, то не может допустить, чтобы эти странные шумные мостовые взяли над ней верх. Она должна была изучить Кеттердам. Инеж всегда предпочитала путешествовать по крышам, скрываясь из виду и избегая скопления тел внизу. Там она снова становилась сама собой, девушкой, которой была раньше кем-то, кто не знал страха и тех жестокостей, которые мог преподнести ей мир. Она познакомилась с остроконечными крышами и подоконниками Зельверштрата, садами и широкими бульварами посольского района. Забиралась далеко на юг, где промышленный район уступал место дурно пахнущим скотобойням и солеварням, спрятанным на самой окраине города, чтобы их отходы можно было слить в болото на границе, и было меньше вероятности, что их вонь донесется до жилых районов. Кеттердам застенчиво открывал перед ней свои секреты, высвечивая как величие, так и убожество. Теперь они с Казом оставили ночлежки и уличные тележки позади, погружаясь глубже в оживленный район складов, известный как Уток. Здесь улицы и каналы были чистыми и опрятными, а также достаточно просторными, чтобы перевозить товары и груз. Они миновали огороженную территорию с необработанным пиломатериалом и бутовым камнем, тщательно охраняемые запасы оружия и боеприпасов, гигантские склады, наполненные хлопком, шелком, полотном и мехами, а также хранилища, набитые аккуратно взвешенными пачками высушенных листков юрды из нового зема, которые обработают и упакуют в банки с яркими этикетками, а затем отправят на другие рынки. Инеж до сих пор помнила, как ощутила внезапный толчок, увидев слова «редкие специи», выведенные на стене одного из складов. Это была реклама, где рядом со словами красовались две сулийки с голыми коричневыми руками и ногами, в легких шелковых нарядах с намеком на вышивку, нанесенную золотыми мазками. Инеж стояла перед ней как вкопанная, не сводя глаз с надписи. Она находилась меньше, чем в 2 милях от того места, где право на ее тело было куплено, продано и превращено в предмет торговли. Ее сердце заколотилось в груди, паника сковала мышцы. Девушка не могла перестать пялиться на сулиек, на браслеты на их запястьях, на колокольчики вокруг лодыжек. В конце концов она заставила себя двигаться, словно разрушила какое-то заклинание, и побежала быстрее, чем когда-либо, обратно в клепку, мчась по крышам и не обращая внимания на серый город, мелькающий под ее безрассудными ногами. В ту ночь ей приснилось, что нарисованные девушки ожили. Они оказались в ловушке кирпичной стены склада и кричали, чтобы их освободили, но Инеж ничем не могла им помочь. «Редкие специи». Надпись находилась на том же месте, поблекнув от солнца. Она все еще имела какую-то власть над Инеш, и ее мышцы сжимались, дыхание перехватывало. Но, возможно, когда у нее будет свой корабль, когда она схватит первого работорговца, краска осыплется с кирпичей. Крики тех девушек в шелках цвета мяты обернутся смехом. Они будут танцевать только для себя. Впереди Инеж увидела высокую колонну, увенчанную рукой Гизена, отбрасывавшую длинную тень на сердце кирчийского богатства. Она представила, как ее святые обвязывают руку веревками и сваливают ее на землю. Они с Казом не привлекали посторонних взглядов в своих бесформенных плащах. Всего лишь два паренька, ищущих работу или направляющихся на следующую смену. Тем не менее, Инеж не чувствовала себя спокойно. Городская стража регулярно патрулировала улицы складского района. Кроме того, судоходные компании на всякий случай нанимали частных охранников, чтобы их двери всегда оставались запертыми, и рабочие, занимающиеся складированием, укладкой и транспортировкой товаров, не могли прибрать к рукам лишнее. Район складов был одним из самых охраняемых мест в Кеттердаме и поэтому последним местом, где Ван Эк станет их искать. Они подошли к заброшенному магазину постельного белья. Окна нижних этажей были выбиты, кирпичи над ними почернели от сажи. Должно быть, пожар случился недавно, но помещение не будет долго стоять без дела. Его очистят, перестроят или просто снесут и возведут новое здание. В Кеттердаме очень ценилась полезная площадь. Открыть замок задней двери не было большой проблемой для Каза, и они зашли на первый этаж, который сильно пострадал от пожара. Но лестница при входе неплохо сохранилась. Они поднялись наверх, и если Инеж легко парила над ступеньками, то шаги Каза прерывались ритмичным постукиванием трости. На третьем этаже Каз прошел на склад, где до сих пор хранились сложенные в гигантские пирамиды рулоны льна. В основном они не пострадали, но нижние испачкались в копоти, и от материала неприятно пахло горелым. Тем не менее, они были достаточно мягкими. Инеж нашла себе местечко у окна, вытянула ноги на один из рулонов, а другой подсунула под спину. Она была рада просто посидеть, глядя в окно на водянистый дневной свет. Смотреть особо было не на что, только на кирпичные стены хранилища на скопление огромных сахарных силосных башен, маячащих над гаванью. Каз достал жестянку из-под старой швейной машинки и передал ее Инеж. Она открыла ее и увидела лесные орехи, сухари, завернутые в вощеную бумагу, и закупоренную флягу. Значит, это один из конспиративных домов, о которых так хотел разузнать Ван Эк. Инеж откупорила флягу и принюхалась. «Вода», — сказал Брекер. Она сделала щедрый глоток и съела парочку черствых сухариков. Девушка изголодалась и сильно сомневалась, что сможет поесть горячую пищу в ближайшее время. Каз предупредил ее, что они не могут вернуться на Черную Вуаль до наступления темноты, и даже тогда навряд ли кто-нибудь из них будет что-то готовить. Она наблюдала, как парень устраивается на стопке рулонов напротив нее, положив рядом трость, но заставила себя отвернуться к окну и не смотреть на точность его движений, на прямую линию челюсти. Теперь смотреть на Каза казалось опасным, хотя раньше он не вызывал у нее такого чувства. Перед глазами возникает поднятый молоток, поблескивающий в свете софитов Вейл Камеди.
«Он ни за что не пойдет на обмен, если вы искалечите меня!»
Она была благодарна за тяжесть своих кинжалов. Инеж прикоснулась к ним руками, словно приветствуя старых друзей, и почувствовала, как напряжение внутри нее немного спадает. «Что ты сказала Ванеку на мосту?» Наконец поинтересовался Каз. «Когда происходил обмен?»
«Мы еще встретимся, но только раз».
«Очередная сулийская пословица?»
«Нет, это клятва, которую я дала себе и Ван Эку».
«Осторожно, призрак. Ты не приспособлен к игре в месть. Сомневаюсь, что твои сулийские святые это бы одобрили».
«Мои святые не любят шпану.
Она протерла рукавом грязное окно.
«Эти взрывы! Как думаешь, остальные в порядке?»
«Никто из них не должен был находиться рядом с теми местами, где взорвались бомбы. По крайней мере, те, что мы видели. Узнаем больше, когда вернемся на черную вуаль». Инеш это не понравилось. Что, если кто-то пострадал? Что, если не все вернутся на остров? После долгих дней в страхе и ожидании сидеть смирно, пока ее друзья могут быть в беде, было новым поводом для переживания. Она вдруг поняла, что Каз изучает ее, и повернулась к нему лицом. Солнечный свет просачивался через окна, окрашивая его глаза в цвет крепкого чая.
«Он ни за что не пойдет на обмен, если вы искалечите меня!»
Она вспомнила, что эти слова как будто обожгли ей горло, когда она произносила их. Каз не сводил с нее глаз, когда сказал: «Он сделал тебе больно?» Девушка обняла свои колени. «Какая тебе разница? Хочешь убедиться, что я готова подвергнуть себя новой опасности, чтобы ты мог пополнить список ошибок Ванека, за которые его нужно привлечь к ответственности?» Каз с самого начала оговорил условия их соглашения. Инеш — инвестиция, актив, достойный защиты. Ей же хотелось верить, что они стали кем-то большим друг для друга. Ван Эк лишил ее этой иллюзии. Инеш была целой и невредимой. У нее не осталось шрамов или травм после испытания Вейл Камеди, которые не смогут исправить еда и сон. Но Ван Эк все равно забрал у нее кое-что.
«Я больше не буду иметь для него ценность!»
Слова прорвались из какого-то потайного уголка внутри нее. Правда, которую она не могла забыть. Ей стоило бы радоваться этому. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Девушка коснулась пальцами места, где молоток задел ее ногу. Увидела, что Каз проследил за этим движением и остановилась. Затем сложила руки на коленях и помотала головой.
«Нет, не сделал».
Бреккер откинулся на спину и медленно прошелся по ней взглядом. Он ей не верил, но у нее не было сил пытаться убедить его в этой лжи. Каз уперся тростью в пол и соскользнул с кучи рулонов. «Отдыхай», — сказал он.
«Куда ты идешь?»
«У меня есть дела неподалеку от силосных башен. Заодно попытаюсь добыть новую информацию». Он оставил свою трость у одного из рулонов.
«Ты не возьмешь ее с собой?»
«Она слишком узнаваемая, особенно если Ван Эк подключил к делу городскую стражу. Отдыхай», — повторил он. «Здесь ты в безопасности». Инеш закрыла глаза. Хотя бы в этом она могла ему довериться. Когда Каз разбудил ее, солнце уже садилось, окутывая стоящую вдалеке башню Гезена золотистым сиянием. Они покинули склад, заперев его за собой, и присоединились к рабочим, расходящимся по домам. Дальше они двинулись на юго-восток, избегая людных мест бочки, где, несомненно, патрулировала стража, и направились к жилым районам. В узком канале они сели в небольшую лодку, которую направили вдоль граф-канала в туман, окутывающий остров Черной Вуали. Инеш почувствовала, как нарастает ее волнение, пока они пробирались между мавзолеями к центру острова.
«Пусть с нами все будет хорошо», — молилась она. «Пусть с ними все будет хорошо».
Наконец она заметила тусклый свет и услышала тихое бормотание. Девушка бросилась бежать, не обращая внимания на то, что ее шапка соскользнула с головы на поросшую лозами землю. Распахнула дверь в склеп. 5 человек, сидевших внутри, резко встали, подняв оружие и кулаки, и Инеш замерла.
«Инеш!»
— взвизгнула Нина. Она быстро пересекла комнату и крепко сжала подругу в объятиях. Затем все окружили ее и начали обнимать и хлопать по спине. Нина отказывалась ее отпускать. Джеспер охватил их обеих руками и радостно закричал: «Наш призрак вернулся!» А Матиас отошел к стене, как всегда сдержанный, но улыбающийся. Девушка перевела взгляд с шуханца, сидящего за столом в центре, на точно такого же шуханца, крутившегося перед ней.
«Уайлин?» —
спросила она ближайшего. Его лицо расплылось в улыбке, но она быстро исчезла, когда он сказал: «Прости за моего отца». Инеш притянула его к себе и прошептала:
«Мы не наши отцы».
Кас постучал тростью по каменному полу. Он стоял у входа в гробницу. «Если все закончили обниматься, нас ждет работа».
«Подожди!» — возразил Джеспер, все еще держа Инеш за плечи. «Мы не будем обсуждать работу, пока не разберемся, что это были за существа в обруче».
«Какие существа?» — спросила Инеш.
«А ты что, не заметила, как половина обруча взлетела на воздух?»
«Мы видели, как взорвалась бомба в Белой Розе, а затем услышали второй взрыв». «В кузнице», — уточнила Нина. «После этого мы убежали».
Джеспер глубокомысленно кивнул.
«Крупнейшая ошибка. Если бы вы остались, то могли бы быть почти убиты шуханцем с крыльями».
«Двумя», —
поправил Уайлен. И нежно охмурилась.
«Двумя крыльями?»
«Двумя шуханцами», — ухмыльнулся Джеспер.
«С крыльями», — продолжала выяснять Сулейка. «Как у птицы».
Нина повела ее к захламленному столу, на котором расстелили карту Кеттердама.
«Нет, скорее как у мотылька. Очень смертельного, механического мотылька. Ты голодна? У нас есть шоколадное печенье».
«Ну, конечно», — фыркнул Джеспер. «С ней-то ты готова поделиться запасами печенья».
Нина усадила Инеш в кресло и поставила перед ней коробку.
«Ешь», — скомандовала сердцебитка. «Там было два шуханца с крыльями, а также мужчина и женщина, которые выглядели не до конца нормальными».
«Сила Нины на них никак не повлияла», — пояснил Уайлен.
«Хм», —
уклончиво прокомментировала Нина, слегка покусывая край печенья. Инеш же никогда не видела, чтобы Нина изящно и медленно принимала пищу. Аппетит к ней явно еще не вернулся, но девушка задавалась вопросом. «Может, дело не только в этом?» Матиас присоединился к ним за столом.
«Шуханка, с которой мы боролись, была сильнее меня, Джеспера и Уайлена вместе взятых». «Да-да, вы все верно услышали», — сказал Джеспер. «Сильнее Уайлена».
«Я старался изо всех сил», — возразил тот.
«Определенно, маленький купец. А что за фиолетовая штука там была?»
«Мое новое детище. Оно основано на равкианском изобретении под названием люмия. Пламя практически невозможно потушить, но я изменил формулу, чтобы оно горело намного жарче».
«Нам повезло, что ты с нами», — сказал Матиас с легким поклоном, от которого довольное лицо Уайлена покраснело до кончиков ушей. «Эти существа были почти неуязвимыми и не реагировали на пули».
«Почти», — мрачно произнесла Нина. «У них были сети. Они охотились и брали в плен грешей».
Каз прислонился спиной к стене.
«Они были под паремом?»
Девушка покачала головой.
«Нет, я не думаю, что они греши. Они не проявляли никаких способностей и не исцеляли свои раны. Выглядело так, словно у них было какое-то металлическое покрытие под кожей».
Она быстро заговорила с Кювеем на шуханском. Тот застонал.
«Хергуды!»
Все недоуменно уставились на него. Он вздохнул и продолжил.
«Когда мой отец создал парем, правительство тестировало его на фабрикаторах».
Джеспер склонил голову на бок.
«Мне кажется, или твой керчийский стал лучше?»
«Я хорошо знаю керчийский. Просто вы слишком быстро говорите».
«Ладно», — протянул стрелок. «Почему твои любезные шуханские друзья проводили опыты на фабрикаторах?»
Он развалился в кресле, опустив руки на револьверы, но и Неж не вполне доверяла его расслабленной позе.
«Среди пленников много фабрикаторов», — ответил Кювей.
«Их легче всего поймать», — вмешался Матиас, не обращая внимания на кислый взгляд Нины. «До недавнего времени они почти не получали боевой подготовки, а без парема их способности плохо подходят для битвы».
«Наши лидеры хотят проводить как можно больше экспериментов», — продолжил Кювей. «Но они не знают, сколько грешей им удастся найти».
«Может, им было бы легче, если бы они их не убивали?» — предположила Нина.
Кювей кивнул, не заметив или проигнорировав сарказм в ее голосе.
«Да, у них мало грешей,
а использование парема сокращает их жизнь. Поэтому они наняли врачей, работающих с фабрикаторами, которые уже зависимы от парема. Они планируют создать новый вид солдат, хергудов. Не знаю, насколько они преуспели.
«Думаю, я могу ответить на этот вопрос большим жирным «да», — вставил Джеспер.
«Специально скроенные солдаты», — задумчиво произнесла Нина. «До войны я слышала, что в Равке пытались сделать нечто подобное. Укрепляли скелеты, работали над плотностью костей, вставляли металлические импланты, ставили эксперименты на волонтерах из Первой армии. Ой, ну хватит кривиться, Матиас. Твои фьерданские начальники наверняка прибегли бы к тем же методам, если бы им дали время».
«Фабрикаторы специализируются на твердых материалах», — сказал Джеспер. «Металл, стекло, текстиль — это больше похоже на работу корпориалов».
«Он до сих пор говорит так, будто не является одним из них», — отметила Иняш. «Все они знали, что Джеспер — фабрикатор. Даже Кювей обнаружил это в хаосе, последовавшем после их побега из Ледового двора. Тем не менее, Джеспер редко признавался в своей силе. Инеш полагала, что это его тайна, и ему самому решать, как ею распоряжаться. «Портные размывают границу между фабрикаторами и корпориалами», — сказала Нина. «В Равке у меня была учительница, Женя Сафина. Она могла быть как сердцебиткой, так и фабрикатором, если бы захотела, но вместо этого она стала великой портнихой. Та работа, которую ты описываешь, на самом деле всего лишь продвинутый вид портняжного дела».
Инеж не могла представить себе этого.
«Но вы говорите, что видели мужчину с крыльями, каким-то образом сращенными с его спиной?» «Нет, они были механическими. Может быть, какой-нибудь металлический каркас и парусина. Но это сложнее, чем просто нацепить кому-то между лопаток крылья. Им пришлось бы связать мышцы, сделать кости полыми, чтобы уменьшить вес тела. Затем каким-то образом компенсировать потерю костного мозга, вероятно, полностью заменить скелет. Уровень сложности — парем», — перебил Матиас, нахмурив свои светлые брови.
«Фабрикатор под действием парема смог бы справиться с подобной перекройкой».
Нина оттолкнулась от стола.
«Торговый совет никак не отреагирует на атаку шуханцев?» — спросила она Каза. «Или им позволено просто приплыть в Керчию и начать все подрывать и похищать людей?»
«Сомневаюсь, что совет что-то сделает», — ответил он. «Если шуханцы, которые на вас напали, не были одеты в форму, шуханское правительство наверняка будет отрицать любую причастность к этой атаке».
«Значит, им это сойдет с рук?»
«Может и нет. Сегодня я потратил немного времени на сбор информации в портах. Помните те два шуханских военных корабля? Совет приливов осушил всю воду под ними».
Ботинки Джеспера соскользнули со стула и громко ударились об пол.
«Что?»
«Они создали отлив и заставили воду отступить. Всю. Использовали море, чтобы поднять новый островок с выброшенными на него двумя военными кораблями. С гавани можно увидеть, как они лежат на боку и пачкают паруса в грязи».
«Демонстрация силы», — пробормотал Матиас.
«От имени Гришей или города?» —
полюбопытствовал Джеспер. Каз пожал плечами.
«Кто знает, но это может заставить шуханцев действовать осторожнее, когда они снова выйдут на охоту на улице Кеттердама».
«Может ли Совет Приливов нам помочь?» — спросил Уайлен. «Если они узнают о Пареме, их должно обеспокоить. Что может произойти, если он попадет не в те руки?»
«И как ты их найдешь?» — горько поинтересовалась Нина. «Никто их не знает, никто никогда не видел, как они приходят и уходят из тех обелисковых башен».
Инеж внезапно задалась вопросом, не пыталась ли Нина добиться помощи от Совета Приливов, когда впервые попала в Кеттердам. 16-летняя девушка Гриш, находящаяся вдали от родины, без друзей, в незнакомом городе.
«Шуханцы не будут бояться вечно. Они не просто так создали этих солдат».
«Умно, если задуматься», — отозвался Каз. «Шуханцы максимизировали свои ресурсы. Гриш, пристрастившийся к парему, долго не живет, так что они нашли другой способ использовать его силу».
Матиас покачал головой.
«Несокрушимые солдаты, которые переживут своих создателей».
Джеспер потер рукой губы.
«И которые могут отправиться на охоту за новыми грешами. Клянусь святыми, один из них обнаружил нас по нашему запаху».
«Это вообще возможно?» — с ужасом спросила Инеж. «Я никогда не слышала, чтобы греши источали какой-то определенный запах», — ответила Нина. «Но, полагаю, это возможно. Если обонятельные рецепторы солдат были улучшены, может, обычные люди не могут учуять этот запах?»
«Сомневаюсь, что это было их первое нападение», — сказал Джеспер. «Уайлен, помнишь, каким напуганным был Шквальный в зале с редкими книгами? И что насчет того торгового судна, о котором рассказывал нам Ротти?»
Кас кивнул. «Его разорвали на части. Моряки были найдены мертвыми. Тогда все подумали, что это сделал обезумевший Шквальный, которого наняли в команду. Мол, решил таким образом избавиться от своего контракта. Но, возможно, он не исчез. Возможно, его схватили. Он был одним из бывших грешей советника Худа».
«Эмили Ритвенко», — прошептала Нина.
«Он самый. Ты его знала?»
«Я знала о нем. Большинство грешей в Кеттердаме слышали друг о друге. Мы делимся информацией и пытаемся приглядывать друг за другом. У шуханцев должны быть здесь шпионы, раз они знали, где искать каждого из нас. Другие греши...»
Нина встала и схватилась за спинку стула, словно от резкого движения у нее закружилась голова. Инеж и Матиас тут же вскочили на ноги.
«Ты в порядке?»
— спросила Инеж.
«Со мной все прекрасно», —
неубедительно улыбнулась Нина.
«Но если остальные греши в Кеттердаме в опасности...»
«То что ты сделаешь?»
— поинтересовался Джеспер, и Инеж удивила грубая напористость в его голосе.
«Тебе повезло, что ты выжила после того, что произошло сегодня. Те шуханцы могут учуять нас, Нина!»
Он повернулся к Кювею.
«И за это нужно поблагодарить твоего отца!»
«Эй!» — попытался урезонить его Уайлен. «Полегче!»
«Полегче? Будто раньше грешам жилось недостаточно сложно. Что если они проследят за нами до черной вуали? Нас здесь аж трое!»
Кас постучал костяшками пальцев по столу. «Уайлен прав. Успокойся. Сейчас в городе не более опасно, чем было раньше. Так что предлагаю всем нам сильно разбогатеть и переехать».
Нина уперла руки в бока. «Мы действительно говорим сейчас о деньгах?»
«Мы говорим о работе и о том, чтобы заставить Ван Эка расплатиться». Энеж взяла подругу под руку.
«Я хочу знать, что мы можем сделать, чтобы помочь грешам, которые все еще в Кеттердаме».
Перед ее мысленным взором блеснул занесенный над ней молоток.
«А еще, как мы заставим Ван Эка страдать?»
«У нас есть проблемы и посерьезней», — отозвался Матиас. «Не для меня», — фыркнул Джеспер. «У меня осталось 2 дня, чтобы наладить отношения с отцом».
И Неж не была уверена, что правильно все расслышала.
«С отцом?»
«Ага, воссоединение семьи в Кеттердаме. Вы все приглашены».
Сулейку не обманул беспечный тон парня.
«Заем?»
Его руки вернулись на револьверы.
«Да. Так что мне очень хотелось бы узнать, как именно мы намерены свести счеты».
Кас оперся на трость. «Кто-нибудь из вас задумывался, на что я потратил деньги, которые дал нам Пекка Роллинс?»
У Инеж свело живот. «Ты взял взаймы у Пекки Роллинса?»
«Я бы ни за что не стал должником Роллинса. Я продал ему свои акции Пятой Гавани и Клуба Воронов».
«Нет!»
Каз возвел эти места из ничего. Они были свидетельством того, что он сделал для отбросов.
«Каз!»
«На что, по-вашему, ушли деньги?» — повторил он.
«На оружие?» — спросил Джеспер.
«Корабли?» — с сомнением сказала Инеж. «Бомбы?» — предположил Уайлен. «Взятки политикам», — выдвинула свою версию Нина. Затем все посмотрели на Матиаса. «Тут ты должен сказать, что мы все ужасны», — прошептала она. Тот пожал плечами.
«Все варианты кажутся практичными».
«Сахар», — ответил Каз. Джеспер подтолкнул к нему по столу сахарницу. Брекер закатил глаза.
«Да не для кофе, дурень. Я использовал деньги, чтобы скупить акции на сахар, и поместил их на личные счета для каждого из нас. Под псевдонимами, разумеется».
«Мне не нравятся подобные спекуляции», — сказал Матиас.
«Кто бы сомневался. Тебе нравится то, что ты можешь увидеть. Например, груды снега и благожелательных древесных башков».
«А, вот и он», —
воскликнула Инеш, опустив голову на плечо Нины и радостно улыбнувшись Матиасу.
«Я скучала по его сердитому взгляду».
«Кроме того», — продолжил Каз, — «это едва ли можно назвать спекуляцией, если знаешь, какой будет результат».
«Тебе что-то известно об урожае сахара?» — полюбопытствовал Джаспер.
«Мне что-то известно о поставках».
Уайлен сел ровнее.
«Силосные башни! Силосные башни в Сладком рифе!»
«Очень хорошо, купчик».
Матиас покачал головой.
«Что еще за Сладкий риф?»
«Это район, расположенный к югу от Шестой гавани», — пояснила Инеш.
Она помнила вид огромных силосных башен, нависающих над складским районом. Они были размером с небольшие горы.
«Там хранится меласса, сырой тростник и находятся перерабатывающие предприятия для рафинированного сахара. Сегодня мы были как раз неподалеку. Это не случайно, не так ли?»
«Нет», — ответил Каз. «Я хотел, чтобы ты осмотрела местность. Большая часть сахарного тростника поступает из южных колоний и нового зема. Но следующие 3 месяца нового урожая не будет. В этом сезоне урожай уже собрали, обработали, очистили и поместили в силосные башни Сладкого рифа».
«Всего 30 башен», — подал голос Уайлен. 10 из них принадлежат моему отцу».
Джаспер присвистнул.
«Ван Эк управляет 1/3 мировых поставок сахара?»
«Он владеет силосными башнями», — поправил его Каз, «но лишь малой долей сахара внутри них. Он содержит силосы за свой счет, нанимает охранников и шквальных, которые контролируют влажность, чтобы сахар оставался сухим и не слипался. Торговцы, владеющие сахаром, выплачивают ему небольшой процент с каждой продажи, так что его траты быстро окупаются».
«Такое огромное богатство под защитой одного человека», — размышлял Матиас. «Если с этими силосными башнями что-то случится, цена на сахар...» «Выстрелит, как дешевая пара револьверов», — закончил Джаспер, поднимаясь на ноги и начиная мерить шагами помещение.
«Цены взлетят и продолжат расти», — кивнул Каз. «А с недавних пор мы с вами владеем акциями компаний, которые не хранят сахар у Ван Эка. Прямо сейчас они стоят столько, сколько мы за них заплатили. Но как только мы испортим сахар в силосных башнях Ван Экка...»
Джаспер начал качаться на пятках.
«Наши акции будут стоить в 5, а то и в 10 раз больше, чем сейчас».
«А в 20 не хочешь?»
— стрелок охнул.
«О, я только за».
«Мы сможем продать их и получить огромную прибыль», — сказал Уайлен. «Мы разбогатеем за одну ночь».
И Неж подумала об узкой шхуне, вооруженной тяжелой пушкой. Она может стать ее.
«Разбогатеем на 30 миллионов крюги?» — спросила она.
Награда, которую задолжал им Ван Эк за работу в Ледовом дворе, которую он никогда и не собирался им выплачивать. Губы Каза растянулись в слабом намеке на улыбку.
«Плюс-минус 1 000 000».
Уайлен начал грызть большой палец.
«Мой отец сможет справиться с потерей, но другие торговцы, те, кто владеет сахаром в его силосных башнях, пострадают больше».
«Верно», — кивнул Матиас. «Если мы разрушим силосы, все сразу поймут, что это действие было нацелено на Ван Эка».
«Можем попробовать сделать это похожим на несчастный случай», — предложила Нина.
«Так и будет», — ответил Каз. «Изначально, благодаря Долгоносику. Расскажи им, Уайлен».
Тот подался вперед, как школьник, желающий доказать, что знает ответ, и достал пузырек из кармана.
«Эта версия сработает».
«Это Долгоносик?» — спросила Инеш, рассматривая его.
«Химический», — ответил Джаспер. «Но Уайлен до сих пор не придумал ему имя. Я голосую за Уайленосик».
«Это кошмарно», — прокомментировал тот.
«Это гениально», — подмигнул Джаспер.
Прям как ты».
Уайлен залился всеми оттенками розового.
«Я тоже помогал», —
добавил Кювей с насупленным видом.
«Это правда», — подтвердил Уайлен.
«Мы непременно сделаем ему мемориальную доску», — сказал Касс. «Объясним, как он работает».
Парень прочистил горло.
«Я позаимствовал идею у тростникового паразита. Одна крошечная бактерия может испортить весь урожай. Как только мы кинем долгоносика в силосную башню, он продолжит внедряться глубже, используя рафинированный сахар в качестве топлива, пока тот не станет ничем иным, как бесполезной кашей».
«Он реагирует на сахар?» — спросил Джеспер.
«Да, любого вида. Даже нескольких сахаринок хватит, если будет достаточно влаги, так что держите его подальше от пота, крови и слюны».
«Не облизывайте у Уайли носика. Кто-нибудь хочет это записать?»
«Эти башни огромны», — заметил Инеш. «Сколько же долгоносиков нам понадобится?»
«Один пузырек на каждую башню», — ответил Уайлен.
Инеш ошарашенно посмотрела на маленький стеклянный флакон.
«Серьезно?»
«Крошечный и свирепый», — заявил Джеспер и снова подмигнул. «Прям как ты!»
Нина разразилась смехом, и Инеш не смогла сдержать ответной улыбки. Ее тело ныло, и она бы предпочла проспать целых два дня подряд, но девушка все равно почувствовала, как тугой узел внутри начинает разматываться, высвобождая весь ужас и злость, накопившиеся за последнюю неделю.
«Долгоносик сделает так, чтобы уничтожение сахара выглядело как несчастный случай», — сказал Уайлен.
«Так и будет», — кивнул Касс. «Пока другие торговцы не узнают, что Ван Эк скупал сахар, который не хранится в его силосных башнях».
Глаза Уайлена расширились.
«Что?»
«На наши акции я потратил лишь половину денег. На остальное я приобрел акции от имени Ван Эка. Но если точнее, то от его холдинговой компании, созданной под именем Элис. Не мог же я действовать настолько очевидно. Акции были приобретены за наличные, так что их нельзя отследить. Но сертификаты со всеми нужными печатями, подтверждающие их покупку, будут найдены в офисе его адвоката».
«Корнелис Смит!» — удивленно воскликнул Матиас. «Обман на обмане! Ты не просто пытался выяснить, где держит Элис Ван Эк, когда пробрался в его кабинет?»
«Нельзя выиграть, ведя лишь одну игру», — ответил Каз. «Когда сахар испортится, это сильно ударит по репутации Ван Эка. Но когда люди, которые платили ему за хранение сахара, узнают, что он нажился на их беде, они решат более внимательно осмотреть силосы».
«И найдут остатки долгоносика», — закончил Уайлен. «Уничтожение имущества, махинации с рынком», — пробормотала Инеш. «Это станет его концом».
Ей вспомнилось, как Ван Эк жестом приказал своему лакею взять молоток.
«Мне не нужен обычный перелом. Раздроби кость».
«Его могут отправить в тюрьму?»
«Ему будет предъявлено обвинение в нарушении условий договора и попытке вмешательства в рыночные операции. По законам Керчи нет большего преступления, чем это. Приговор тот же, что и для убийц. Его могут повесить».
«Так и будет?» — тихо спросил Уайлен. Он нарисовал пальцем линию на карте Кеттердама от сладкого рифа до самой бочки и заканчивая улицей Гельдштрат, где жил его отец. Ян Ван Эк пытался убить Уайлена, отрекся от него как от мусора, но Инеж не видела, чтобы Уайлен был готов приговорить своего отца к смерти.
«Сомневаюсь, что его повесят», — помотал головой Брекер. «Я думаю, что ему выдвинут менее серьезное обвинение. Вряд ли кто-то из торгового совета захочет отправить одного из своих на виселицу. А вот увидит ли он когда-нибудь тюремную камеру изнутри?» Парень пожал плечами. «Зависит от того, насколько хорош его адвокат».
«Но ему запретят участвовать в торговле», — сказал Уайлен таким голосом, словно сам едва мог в это поверить. «Его имущество будет конфисковано, чтобы восполнить ущерб от испорченного сахара».
«Империи Ван Эка придет конец», — сказал Касс.
«А как насчет Элис?»
Брекер снова пожал плечами. «Никто не поверит, что она имела какое-то отношение к финансовой схеме. Элис подаст заявление на развод и, скорее всего, переедет обратно к родителям. Поплачет с недельку, попоет с две, а затем забудет обо всем этом, как о страшном сне. Возможно, она выйдет замуж за принца».
«Или за учителя музыки», — вставила Инеш, вспомнив панику Бажана, когда тот услышал, что Элис похитили.
«Есть только одна маленькая проблемка», — сказал Джеспер. «И под маленькой я имею в виду огромная, вопиющая, так что давайте забудем об этом и пойдем выпьем. Силосные башни. Я знаю, что мы с вами любим преодолевать непреодолимое, но как мы попадем внутрь?»
«Каз может взломать замок», — ответил Уайлен.
«Нет», — произнес тот, — «не могу».
«Не думаю, что слышала, чтобы с твоих уст когда-либо слетали подобные слова», — отозвалась Нина. «Повтори, пожалуйста, только медленно и четко».
Брекер ее проигнорировал. «У них замки четырехлестники. Четыре ключа должны провернуться в четырех замках сразу. Или сработает сигнализация, и все двери закроются. Я могу взломать любой замок, но не четыре одновременно».
«Тогда как же мы попадем внутрь?» — спросил Джеспер.
«Силосы также открываются сверху».
«Эти башни высотой почти в 20 этажей? И Неж собирается подняться и спуститься с 10 силосов в одну ночь?»
«Нет, всего на один».
«И что тогда?» — поинтересовалась Нина, вновь уперев руки в бока и метая молнии своими зелеными глазами. Инеш вспомнила высокие башни и промежутки между ними. «Тогда», — откликнулась она, — «я пройду по канату с одного силоса на другой».
Нина всплеснула руками.
«И это все без сетки, я так полагаю?» «Гафа никогда не выступает со страховочной сеткой», — возмущенно ответила девушка. «А как часто Гафа выступает на высоте в 20 этажей над мостовой, пробыв неделю в плену?»
«Будет тебе сетка», — оборвал их Касс. «Она уже спрятана за сторожкой, под мешками с песком». Тишина в гробнице была внезапной и оглушающей, и Неж не верила собственным ушам.
«Мне не нужна сетка!»
Касс сверился с часами. «Я тебя не спрашивал. У нас есть 6 часов, чтобы выспаться и набраться сил. Я возьму все, что необходимо, из цирка Зиркоа. Они разбили лагерь на западной окраине города. Инеш, составь список, что тебе может понадобиться. Мы ударим по силосам через 24 часа».
«Ни в коем случае», — отрезала Нина. «Инеш, нужен отдых».
«Верно», — согласился Джеспер. «Она выглядит такой тощей, что ее сдует малейший ветерок».
«Я в порядке», — возразила девушка.
Стрелок закатил глаза.
«Ты всегда так говоришь».
«Разве не все здесь так поступают?» — полюбопытствовал Уайлен. «Мы говорим Казу, что в порядке, а затем делаем какие-то глупости». «Мы настолько предсказуемы?» — улыбнулась Сулейка.
«Да»,
— хором ответили Уайлен с Матиасом. «Вы хотите победить Ван Эка?» — спросил Брекер. Нина раздраженно выдохнула.
«Конечно».
Каз осмотрел всех присутствующих, переводя взгляд с одного лица на другое. «Правда? Вы хотите получить свои деньги? Деньги, ради которых мы дрались, проливали кровь и чуть не утонули? Или вы хотите, чтобы купец обрадовался, что выбрал для этой аферы кучку ничтожеств из бочки? Потому что никто другой не накажет его за нас. Всем остальным плевать, что он обманул нас, и что мы только зря рисковали жизнями. Никто другой не свершит правосудие. Поэтому я спрошу еще раз. Вы хотите победить Ван Эка?»
«Да», — ответила Инеш. Она хотела хоть какой-то справедливости. «Несомненно», — подтвердила Нина.
«И намотать ему на уши флейту Уайлена», — ухмыльнулся Джеспер.
Все кивнули один за другим. «Ставки поменялись», — сказал Касс. «Судя по сегодняшней маленькой демонстрации торговца, вероятно, уже к утру по всему Кеттердаму будут развешаны плакаты о розыске с нашими лицами. Могу поспорить, что он предложит довольно соблазнительную награду.
Он играет на всеобщем доверии к себе, и чем раньше мы его уничтожим, тем лучше. Мы заберем его деньги, репутацию, свободу. И все за одну только ночь. Но это значит, что мы не можем останавливаться. Каким бы сердитым он ни был, сегодня вечером Ван Эк роскошно поужинает и впадет в беспокойный сон на своей мягкой купеческой кровати. Те ослы из городской стражи дадут отдых своим усталым головушкам, пока не наступит время для следующей смены, гадая, заработают ли они немного сверхурочных. Но мы не должны останавливаться. Часы тикают. Отдохнем, когда разбогатеем. Согласны? Все снова закивали. Нина, по периметру силосных башен патрулирует стража. Ты будешь их отвлекать, несчастная ровкианка, новенькая в городе, которая ищет работу в складском районе. Тебе нужно будет занять их на достаточно долгое время, чтобы остальные успели пробраться внутрь, и Энеш поднялась на первую башню. Затем...
«При одном условии», — перебила Нина, скрестив руки.
«Это не переговоры».
«С тобой все переговоры, Брекер». «Не удивлюсь, если ты выторговал себе путь из утробы матери. Если я это сделаю, то хочу, чтобы мы вывезли всех остальных грешей из города».
«Забудь об этом. Я не занимаюсь благотворительностью для беженцев».
«Тогда я ухожу».
«Хорошо. Уходи. Ты все равно получишь свою долю денег за работу в Ледовом дворе. Но ты не нужна мне в этой команде».
«Нет», — тихо отозвалась Инеш. «Но тебе нужна я».
Кас положил трость себе на колени. «Похоже, все тут создают альянсы». Инеш вспомнила блики солнца в его карих глазах всего пару часов назад. Теперь они были цвета горького переваренного кофе. Но она не собиралась отступать.
«Это называется дружбой, Кас».
Он перевел взгляд на Нину. «Мне не нравится, когда ставят условия».
«А мне не нравятся туфли, которые жмут, но мы все должны страдать, считай это вызовом твоему чудовищному мозгу».
После длинной паузы Кас поинтересовался. «И о каком количестве людей мы говорим?»
«В городе примерно 30 грешей, о которых я знаю, не считая совета приливов».
«И как ты планируешь их всех собрать? Раздашь брошюры, направляющие их на гигантский плот?»
«Возле Равкианского посольства есть одна таверна. Мы пользуемся ею, чтобы оставлять послания и обмениваться информацией. Я смогу распространить новость оттуда. Останется только достать корабль. Ван Эк не может следить за всеми гаванями».
Инеш не хотела спорить, но и молчать было нельзя.
«Думаю, может. За его спиной стоит все могущество городского правительства. И ты не видел его реакцию, когда он узнал, что Каз осмелился похитить Элис?»
«Пожалуйста, скажи, что у него пошла пена изо рта», — взмолился Джеспер.
«Ну, почти».
Каз проковылял к выходу из гробницы и всмотрелся в темноту. «Вряд ли решение вмешать в наши разборки город далось ему легко. Это риск, а он бы не пошел на него, если бы не намеревался извлечь из него выгоду в полной мере. Все гавани и сторожевые башни на берегу будут начеку, с приказом допрашивать любого, кто попытается покинуть Кеттердам. Он просто скажет, что знает, что похитители Уайлена могут захотеть вывести его из Керчи.
«Пытаться вывести всех грешей будет невероятно опасно», — подал голос Матиас. «Последнее, что нам нужно, это чтобы их группа попала в руки Ван Эка, ведь у него до сих пор могут храниться запасы парема».
Джеспер забарабанил пальцами по рукояткам револьверов.
«Нам нужно чудо, и, возможно, бутылка виски. Помогает работе головного мозга».
«Нет», — медленно выговорил Каз. «Нам нужно судно. Судно, которое не вызовет подозрений, чтобы у Ван Эка и городской стражи не было никаких причин его останавливать. Нам нужен один из его кораблей».
Нина подалась вперед и села на край стула.
«У торговой компании Ван Эка должно быть полно судов, отплывающих в Равку».
Матиас сложил свои мощные руки и задумался.
«Вывести беженцев грешей на одном из кораблей самого Ван Эка?»
«Нам понадобятся поддельные манифесты и документы о транзите», — сказала Инеш.
«А как думаете, почему Шпекта выгнали из военно-морского флота?» — спросил Каз. «Он подделывал документы об отпуске и заказы на поставки».
Уайлен потянул себя за губу.
«Но тут вопрос не о парочке документов. Предположим, что беженцев 30. Капитан судна захочет узнать, почему 30 человек...»
«31», — вмешался Кювей.
«О, ты успеваешь следить за разговором?» — недоверчиво поинтересовался Джеспер.
«Корабль в равку», — кивнул Кювей. «Это я хорошо понял».
Каз пожал плечами. «Если уж мы украдем судно, то вполне можем посадить и тебя на него».
«Значит, 31», — улыбнулась Нина, хотя, судя по тому, как заходила желваками челюсть Матиаса, он не разделял ее радости.
«Ну ладно», — сказал Джеспер, разглаживая складку на карте. «Но капитан наверняка задастся вопросом, почему к его манифесту добавили еще 31 человека».
«Нет, если он будет думать, что это секретная миссия», — ответил Каз. «Ван Эк напишет ему письмо, пылко призывающее использовать максимальную осторожность в транспортировке этих ценных политических беженцев и просящее спрятать их от всех, кто восприимчив к взяткам от шуханцев, включая городскую стражу. И любой ценой. Любой ценой. Купец пообещает капитану огромную награду, когда тот вернется, просто чтобы убедиться, что он не вобьет себе в голову идею продать грешей. У нас уже есть образец почерка Ван Эка. Нужна только его печать».
«А где он ее хранит?» — спросил Джеспер Уайлена.
«В своем кабинете. Ну, по крайней мере, раньше она была там». «Нам придется пробраться в дом и выбраться оттуда, чтобы он этого не заметил», — отозвалась Инеш. «И после этого действовать надо быстро. Как только Ван Эк поймет, что его печать пропала, то сможет догадаться, что мы задумали».
«Мы вломились в ледовый двор», — ухмыльнулся Каз. «Думаю, мы справимся с кабинетом торговца».
«Стоит также заметить, что мы чуть не умерли, пока вламывались в ледовый двор».
«Несколько раз, если меня не подводит память», — задумчиво протянул Джеспер.
«Мы с Инежу крали у Ван Эка де Каппеля. Нам известен план дома. Все будет нормально».
Уайлен снова провел пальцем по улице Гельдштрат. «Но вам не приходилось взламывать сейф моего отца?»
«Ван Эк держит печать в сейфе?» — хохотнул Джеспер. «Впечатление, что он хочет, чтобы мы ее забрали. У Каза лучше получается заводить дружбу с кодовыми замками, чем с людьми».
«Такого сейфа вы еще не видели. Он приобрел его после кражи де Каппеля. У него семизначный код, который сбрасывается каждый день, и замки сделаны с фальшивыми тумблерами, чтобы сбить с толку взломщиков».
Каз пожал плечами. «Значит, обойдемся без них. Я предпочту целесообразность изяществу».
Уайлен покачал головой.
«Стенки сейфа изготовлены из уникального сплава, армированного сталью грешей».
«Взрыв», — предложил Джеспер.
Каз выгнул бровь. «Подозреваю, Ван Эк его заметит».
«Малюсенький взрыв».
Нина фыркнула.
«Тебе лишь бы что-то подорвать».
«На самом деле», — начал Уайлен, затем склонил голову на бок, словно прислушивался к далекой песне.
«Утром он все равно узнает, что мы там побывали, но если нам удастся отправить беженцев из гавани до того, как мой отец заметит кражу, я пока точно не знаю, где взять материалы, но это может сработать».
«Инеш», — прошептал Джеспер.
Та быстро подалась вперед, внимательно глядя на Уайлена.
«Он что-то замышляет?»
«Возможно».
Уайлен словно пробудился ото сна.
«Вовсе нет, но, кажется, у меня есть идея».
«Мы ждем, купчик», — сказал Каз.
«По сути, долгоносик — это гораздо более стабильная версия золотой кислоты».
«Верно», — кивнул Джеспер. «Само собой, разумеется. И что это?»
«Коррозионное вещество. Оно выделяет небольшое количество жара, вступая в реакцию, но оно невероятно мощное и изменчивое. Оно может разъесть сталь грешей и вообще что угодно, кроме бальзового стекла».
«Стекло?»
«Стекло и сок бальзы нейтрализуют коррозию».
«И где его можно найти?»
«Один из нужных мне ингредиентов можно отыскать на металлургическом заводе.
Они используют коррозионное вещество, чтобы очистить металл от окиси. А вот второй найти не так просто. Нам нужен карьер с серной жилой или другим подобным галлоидным соединением».
«Ближайший карьер волен, Дали», — сказал Касс.
«Пойдет. Когда у нас будут обе составляющие, нам придется быть очень осторожными с их транспортировкой», — продолжал Уайлен. «Вообще-то нам нужно быть даже более чем осторожными. После завершения реакции золотая кислота становится практически безвредной. Но пока она активна, ну, это хороший способ потерять обе руки».
«Значит», — протянул Джаспер, «если мы достанем эти ингредиенты и сможем разделить их на время транспортировки и активируем эту золотую кислоту и не потеряем пару конечностей в процессе...»
Уайлен потянул себя за волосы.
«Мы сможем проделать дыру в двери сейфа за считанные минуты». «Не повредив его содержимое?» — уточнила Нина. «Ну, будем надеяться».
«Будем надеяться», — повторил Каз. «Ну что ж, я работал при условиях и похуже. Нам нужно выяснить, какие корабли отплывают в Равку завтра вечером, и посадить Шпекта работать над манифестом и документами о транзите. Нина, когда мы подберем подходящее судно, твоя маленькая банда беженцев сможет самостоятельно добраться до доков? Или им нужно, чтобы их и для этого подержали за ручку?»
«Я не знаю, насколько хорошо они знают город», — призналась она.
Каз забарабанил пальцами по набалдашнику трости. «Мы с Уайленом можем заняться сейфом. Джеспер проведет Гришей, и мы наметим маршрут, чтобы Матиас доставил Кювея к докам. Но тогда Нине придется самой отвлекать охрану и натянуть сетку для Инеш под силосами. Для сетки требуется как минимум 3 человека, чтобы от нее был хоть какой-то прок». Инеш потянулась и осторожно размяла плечи. Было приятно снова находиться в компании этих людей. Она отсутствовала всего несколько дней, и они сидели в сыром склепе, но она все равно чувствовала себя как дома.
«Я же говорила», — сказала девушка, — «я не работаю с сеткой».